его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 16 октября 2019 года, 13 часов 1 минута в городе Москве. Погода солнечная. Прямо живи и радуйся. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Сегодня у меня особенный человек, гость Андрей Михайлович Тавров. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о предопределении и человеческой свободе, о принятии и о боли. Я вот когда увидел тему эфира, сразу вспомнились слова апостола Павла, что сила твоя в немощи человеческой совершается, и, наверное, мне самому сложнее всего было научиться, и сейчас порой так бывает, когда, ну, скажем так, мои душевные порывы реальность не принимает, а наоборот, там Всевышний через какие-то обстоятельства жизни, которые не особо мне нравятся, хочет меня вернуть куда-то в очень правильное место к самому себе, в какую-то в подлинность настоящее, но вначале так совсем не кажется. Вначале хочется либо расплакаться, либо с кулаками на кого-то побежать. Вот. Ну, Андрей Михайлович, вам, так сказать, слово.
Спасибо. Добрый день. Тема, не, на первый взгляд, не очень позитивная, но, знаете, наверное, не случайно эта тема так часто звучит в Евангелии. В Евангелии нет лишних тем. Поэтому, вероятно, стоит обратить на нее внимание. Когда я обратил внимание сначала на то, что когда я читал Евангелие, мне казалось, что там чего-то недостает из способа рассказа, вот, который я находил в привычных каких-то, в обычных книгах. Оно как будто какое-то все время немножко рваное, немножко неожиданное. И когда наблюдаешь за Христом, за сюжетом Его жизни на земле, описанной четырьмя евангелистами, все время сталкиваешься с какими-то неожиданными, тревожными даже поворотами, иногда тревожными, иногда радующимися. И я стал задавать себе вопрос, а почему, откуда идет эта неожиданность? Ведь Христос делает чаще всего то, чего окружающие от Него не ждут. Вот есть какие-то вещи, к которым мы привыкли, да, хочется есть, надо поесть. Если нечего здесь поесть, надо пойти, как говорят апостолы, послать там кого-то в далекие места, чтобы там купили, принесли эту еду. А Иисус ведет себя совсем по-другому. Он совершает поступки, которые являются непредсказуемыми. Он обращается к своим ученикам, и, зная, что еды нет, он говорит, вы дайте им есть. И те в недоумении, как им дать есть, если там несколько рыбок всего и 2-3 хлеба. А он говорит, вы дайте им есть. Понимаете, то, что для нас, мы живем в мире предсказуемом. Мы живем в мире детерминированном. Прозвонил будильник, я встал, пошел на работу. Мне кто-то сказал «дурак», я говорю «сам дурак». Мне больно, я кричу. Мне заплатили много денег, это хорошо. Мне заплатили мало денег, я расстроен. Здесь такая цепкая связь предопределений, обусловленного, детерминированного поведения. И вот это обусловленное, детерминированное поведение литературой зафиксировано очень давно, что все это сумма этого поведения выливается в некоторые формулы, такие как, допустим, «ну что тебе на роду написано, то и будет». Это речь идет о наших обусловленных поступках, о моделях поведения, которыми мы пользуемся всю жизнь. И сбить нас с них очень трудно. И отсюда возникает, литература отмечает это в нескольких, я просто несколько источников вам назову. Например, Александр Блок. «Все повторяется одно и то же». То, о чем говорил Экклезиаст, кстати говоря, что ничего нового нет под луной. И Блок пишет: «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». И надо сказать, что вот это вот глубокое, глубинное знание о том, что у нас есть своя судьба, и ее обмануть невозможно, живет почти в каждом человеке. Потому что это отчасти и в очень большой степени соответствует действительности. И мы знаем, что из нашей литературы мы можем вспомнить рассказ Лермонтова «Фаталист». Рассказ о предопределении, о человеке, который верит в свою судьбу. И вы помните, его Печорин вызывает на спор, и тот приставляет пистолет к голове, спускает собачку, нажимает на спусковой крючок, и пистолет дает осечку. Этот человек верит, что ему на роду написано, что на роду написано, то исполнится. И самое, пожалуй, знаменитое вещь, написанная и исполненная о предопределении, это трагедия о царе Эдипе. О царе Эдипе, который разыскивает преступника, не зная, что преступник он сам. И чем больше его пытаются остановить люди, которые знают, что ничем хорошим это не кончится, это только его провоцирует на дальнейшее. Ему было предначертано что-то, и как бы он ни бился в сетях судьбы, он как раз оказывается тем самым человеком, который убил отца и женился на своей матери. И он не может вырваться из этого предопределения. Потому что ему было это предопределено с самого начала. Его родителям было открыто, что их сын будет вот таков. И они сделали все, чтобы этого не случилось. Они отдали его пастуху, чтобы тот занес его в лес, и тот там умер. Но он не умер, и судьба свершилась. Вот эта предопределенность, это моя судьба, вы знаете, это вещь довольно-таки страшная. Страшная хотя бы потому, что, с одной стороны, она весьма успокоительная. И человек, у которого все сыплется из рук, находит какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы говорить о своих несчастьях. Ну, вот так вот, видать, на роду такое мне написано. Или о ком-то другом такое сказать. И мы имеем дело со страшной силой здесь, которая греками называлась Ананке, богиня необходимости. Поразительно, что не только людьми она властвовала, богиня рока, богиня необходимости, богиня предопределенности, но даже боги подчинялись ей. Что написано на роду, то и произойдет. И, конечно, когда мы читаем Евангелие, то видим там и другую силу. Там есть вот эта богиня необходимости, она продолжает свою работу. Но там есть и другая сила. Там есть та сила, которую мы называем свободой. И Христос постоянно дает понять, что двери в свободу открыты, что двери в свободу лежат через Него. через то, что он принес на землю. Но, вы знаете, уже древние люди, они нащупывали выход из тисков богини Ананки, предопределение рока, фатума. Мало кто помнит вторую часть повествования о царе Эдипе. Ведь он величайший страдалец на земле, как его называли читатели и слушатели пьес. Слушателей, читателей тогда как-то и не было. Царь Эдип вошел в историю как величайший страдалец. И вот он годами бродит вокруг по Греции в сопровождении своей дочери Антигоны. И он перестает противиться страданиям. Более того, когда он узнает, что рок совершился, он не борется с ним. Более того, он выкалывает себе глаза. Он перестает ориентироваться на внешний детерминированный мир. Выкалывая глаза – это символический жест, который говорит о том, что он погружается себе в душу, что он начинает развивать свое внутреннее зрение, что он пытается заглянуть не на внешний мир, который определяет на 99% наше поведение на улице, в автомобиле, на работе, в семье. Мы ведь как куклы, мы на какие-то реакции всегда однозначно реагируем, на какие-то действия однозначно реагируем. Если меня оскорбили, у меня возникает обида на этого человека, часто ненависть. И при такой концентрации скорости и энергии, как в современном мире, это все происходит непроизвольно. Нет времени подумать. Мы действуем реактивно. Реактивно – это значит не в свободе. Реактивно мы реагируем однозначно на поведение другого человека, обстоятельств и так далее. То есть свободы никакой нет. Царь Эдип сделал такое, что он принял все эти беды, которые на него обрушились. И великая интуиция греческой культуры и философии заключалась в том, что он становится спасителем в конце жизни. Он становится святым. Вот человек, принявший свою судьбу, ее преодолевает. И принятие – это величайший подвиг на самом деле, величайший подвиг, который нас зовет к свободе. И когда Христос говорит, если тебя ударили, не бей его в ответ, не проклинай его в ответ, а подставь другую щеку, то есть не плати ему злом за зло, как Ветхий Завет говорит, око за око, а веди себя недетерминированно, веди себя не так, как тебя на это подталкивает человек, а так, как от тебя хочет Бог. Вот Христос во время евангельского повествования, почему он непредсказуем? Потому что он все время ориентируется не на реактивное поведение людей, а на волю Божью. И вот это вот одно из самых больших чудес Евангелия. В Риме и в поздней Греции возникает философское учение, которое называется стоицизм. Люди, которые его исповедуют, это очень мудрые люди. Среди них был драматург и писатель Сенека. Среди них был император, очень мудрый философ римский Марк Аврелий. И они выражались примерно так. Они говорили, что ты привязан к своей судьбе, как человек к телеге, который тащит несколько сильных коней. Если ты будешь сопротивляться этому движению, то ты просто упадешь, и тебя потащат по камням, по грязи насильно. Твое предопределение, твоя судьба. Но если ты примешь свою судьбу то и побежишь за конями, то ты отделаешься легким там усталостью, но ты не травмами никакими. Вы знаете, в этом есть глубокий смысл. Но он недостаточно глубок, потому что все-таки речь идет о свободе. Когда мы сегодня выходим на улицы города или смотрим телевидение, или общаемся со случайными попутчиками и даже с друзьями, мы можем с большой печалью убедиться, насколько реактивно поведение людей. Реактивное поведение, как мы это уже выяснили, это поведение не свободное. Это поведение не то, которое хочет от тебя высшее твое начало, не то поведение, которое от тебя ждет Бог, а то, которое, на которое спровоцировал тебя человек или обстоятельства. То есть ты совершенно находишься вне воли Бога. Ты находишься вообще в мире небожьем, реагируя таким образом. Можно как угодно читать Евангелие, можно как угодно рассуждать о Евангелии, писать диссертации и в то же самое время продолжать вести реактивную жизнь, стремиться сделать карьеру, для этого совершать поступки, опять-таки, реактивные. Мне вот сказали, я знаю, что вот с этим человеком надо переговорить, так, чтобы пошло дальше хорошо и так далее. Понимаете, все это по-человечески нам понятно. Но дело в том, что это никакого отношения не имеет к Евангелию. Что это мир совсем другой, что это мир обусловленный. Христос же учит нас выходить из этого обусловленного мира. И мы видим, что даже царь Давид это сделал. Но что же такое судьба? Откуда она вообще берется? Откуда берется эта сила? Давайте, чтобы я не говорил все время.
Ой, а мне так хорошо. Ну вот я сразу, вот вы говорили, в самом простом изводе, да, существует 4 времени года. Вот сейчас осень. Можно, конечно, всеми силами менять осень на лето, но мы знаем, что это невозможно. Возможно только сесть в самолет и уехать туда, где лето. И в этом, наверное, предельный акт свободы, что мне не надо по будильнику идти на работу. Я могу структурировать свою жизнь таким образом, что если я не хочу осень, да, я могу сесть на самолет и переместиться туда, где лето. Если у меня такой возможности нет, я могу тепло одеваться, я могу подготовить вещи, которые меня осенью вдохновляют. Да, я могу ловить деньки, которые вот происходят сегодня. Вот такие очень яркие, теплые, солнечные деньки, и питаться от них какой-то энергией, чтобы идти, как говорится, ту часть, через ту часть осени, которая мне не очень нравится. Но, в общем, мы, можно сказать, наверное, ну, я бы сказал так, что все вот эти предопределения и детерминации, они, конечно же, существуют, пока существует наш мир, который искажен грехом, но даже в этих искажениях, да, мы можем найти какие-то такие места силы, где мы можем вот с той энергией, которая не может искажаться, да, присутствующая в этом мире, все равно присутствует. И в этом смысле, наверное, ну, ведь Иисус говорил, да, что если глаз твой соблазняет тебя, возьми его и выколи, чтобы не быть, вот как мы с вами перед началом передачи говорили, я рассказывал про себя, что я перекладываю ответственность, так сказать, или боль, которую я чувствую за свою недопросвещенность, да, в брюзжание какое-то. Либо я иду к каким-то местам силы, которые мне помогают даже посреди осени, даже посреди искажений этого мира, все-таки не сдерживать лошадей, не контролировать лошадей, я даже не знаю, просто куда-то пропасть с этой повозки. Я бы так это назвал.
Есть еще вариант. Все-таки сезоны, 4 сезона созданы Богом, да?
Да.
И Бог плохого не создавал. Постараться увидеть, что же он вложил в осень. Постараться увидеть то, что увидел Пушкин. А чье очарование?
Да, прекрасная пора, вторая весна, как да, еще говорят.
Да. А отец Александр Мень говорил, осень – это феерия. То есть в осень есть что-то прекрасное. И если не сходу не начать ее отталкивать, а постараться разглядеть, что же в осени прекрасное, то мы можем увидеть небывалую красоту. И это касается любого времени года. Но для этого надо остановиться, для этого надо немножко вместе с Богом туда заглянуть.
Но нужно приготовиться к этому, потому что даже в жаре, да, вот мы хотим лета, но не хотим жары. Мы хотим зимы, но не хотим холода. То есть мы сами в себе во многом запутаны.
Потому что нам нужен бунт своеволия. Он нам нужен, потому что бунт своеволия повышает значимость моего эго.
Да, конечно, это же вот, а я хочу вот так, да, и все.
Да, и я чувствую себя сразу значимым. Я как бы вырос. Я вот такой, что я не принимаю вот это вот. Вообще, как вы думаете, люди хотят свободы?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я могу сказать так. Когда свобода мне дорого стоит, и я это понимаю, я ее не хочу. Когда я свободен, я готов заплатить любую цену за эту свободу.
Знаете, я по себе знаю, что я не хочу свободы чаще всего. Потому что свобода – это постоянная близость к Богу.
Это трудно.
Это невероятно трудно. И я вот как раз хотел прочитать. Ведь неприятие – это не есть свобода. Борьба, которой сейчас занят весь мир, откуда берутся войны? Это сумма внутренних войн каждого человека. Противление и неприятие внутри каждой души. Когда это все суммируется, все эти противления, все эти внутренние войны, возникает большая война, на которую убивают. Она возникает не только потому, что там какие-то люди решили заработать на войне. Она возникает потому, что люди идут туда, на эту войну, и стреляют друг в друга. Они стреляют друг в друга сейчас на улицах, просто у них нет оружия, и они делают это на внутреннем плане. Ненависть – это убийство другого человека, в общем-то, или хотя бы подготовка к нему.
Вы знаете, давайте я так скажу перед тем, как вы будете читать. Я очень долго не понимал, почему все практически духовные гиганты смиренно молятся о покаянии.
Да.
До тех пор, пока я сам для себя не понял, насколько тяжело выпрыгнуть из своей несвободы, даже на какое-то вот время.
Точно.
И вот здесь хочется повторить слова, не знаю уж, кто их первый сказал, «Господи, спаси нас, дураков, хоть как-нибудь». Да, или вот в это, да, «Господи, да, помилуй» или «Мизерере». И вот молитвой, которой молились много замечательных людей, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешника». Угу. Потому что, наверное, только после того, как попытаешься повыпрыгивать вот туда, в эту максимальную свободу, понимаешь, насколько этот мир, ну, скажем, наверное, так, насколько я для этого мира не готов, что ли. Это тяжелое бремя носить ангельские крылья, да, и летать.
Да, да. Потому что предопределение, которое есть сумма наших реактивных выборов, даже не выборов, а действий, это и есть не свобода. Это и есть бегство от свободы. Так мне на роду написано, вот я так и проживу. Оно, конечно, не очень хорошо, но тут ничего не поделаешь. Поделать можно. Но для этого нужно мужество, для этого нужно мужество выбора. Выбора того, о чем говорят все великие святые книги, и прежде всего Евангелие. Свободу взять трудно, потому что, как вы правильно сказали, на мой взгляд, это близость к Богу. Близость к Богу обжигает. Вот я хочу прочитать кусочек из Достоевского, из «Легенды о великом инквизиторе» по поводу свободы. И великий инквизитор упрекает Христа, вновь пришедшего на землю, что он задал людям невыполнимые условия, что он настолько задрал планку, на которую человек не способен. В том числе он предложил людям свободу, а они на свободу не способны. Вот что говорит великий инквизитор. «Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительней, как найти того, кому бы передать поскорее этот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть, С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо нет ничего бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь и владеет его совестью помимо тебя, о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть». Удивительные, удивительные здесь и страшные слова говорятся. Это так, но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительней. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда ты взял все, что есть необычайного, гадательного, неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Вот какое задание. И великий Достоевский говорит устами инквизитора то, что нам всем очень близко. Что такое свобода? Да что такое воля Божья? Да где ее искать? Да зачем мне эта свобода? Вот она пища для всех диктатур. Будь то диктатура общества потребления, будь то диктатура банков, или будь то диктатура, скажем, Сталина или Гитлера. Людям вот эту свободу поскорее надо отдать, потому что быть с Христом ветхому человеку мучительно. Человеку среднему мучительно. Это все какое-то гадательное, как говорит великий инквизитор. Все какое-то неопределенное. И путь к свободе лежит через страдания. Но когда я говорю о свободе, просто называя это слово, это ничего не значит, это теория. Почему, собственно, мне нужна эта свобода? Зачем мне к ней стремиться? Но дело в том, что если человек хоть раз испытал прикосновение неба Христа, он знает, что это прикосновение выше всего, что здесь происходит. Он начинает видеть, что мы всего лишь ангельские гусеницы, как говорит Данте. Нам еще надо стать куколкой, а потом бабочкой, а потом попасть на небо. А мы пока как гусеницы ползаем, набиваем себе желудок, все это пропускаем через себя и так далее. Одна цель – ползать по земле и набивать себе желудок. Неважно чем там. Деньгами, отношениями, все что-то себя к себе, разбухшее такое эго. У бабочек даже нет желудка. Им не надо. А мы должны стать, говорит Данте, ангельскими бабочками. И вот этот вот путь, как только Христос прикасается к нам, а Он может по-разному прикоснуться, или через чтение Евангелия, или через рассказ другого человека, или через жизнь другого человека, христианина, из которого вот эта свобода лучится. Ведь у нее колоссальная магнетическая сила есть, когда мы видим действительно свободного человека, когда мы видим человека любящего. Это же потрясающе. Я видел такого человека. Это манит необычайно. И очень хочется, если не подражать ему, то хотя бы рядом с ним быть. Потому что рядом с таким человеком ты чувствуешь, что ты в другой мир попал. И что тебе больше не страшно. В детерминированном мире мне все время страшно. На самом деле я мучаюсь в детерминированном мире. Я все время боюсь. Я все время в гневе. Я все время раздражен. И если привести это к логическому выводу, я нахожусь в аду. Находясь в детерминированном мире, отвергая свою свободу, я нахожусь в аду. И тем, кто хотя бы имеет представление о том, что написал Данте в своей «Божественной комедии», я предлагаю вот что сделать. Обратить внимание на то, что нисхождение великого поэта в ад, потом его подъем на гору Чистилище и потом путешествие его к Богу по райским планетам – это не внешний маршрут, это внутренний маршрут каждого человека, который идет к Богу. Вы знаете, мы сейчас говорим, пожалуй, о самом важном в жизни. Ведь самое важное в жизни – это не то, сколько людей я обставил, не то, сколько я денег заработал за жизнь, а то, насколько я продвинулся к себе самому, продвигаясь к Богу. Вот это самое главное. Сейчас это все очень здорово забыто. Но продвигаясь к Богу, я нахожу себя. Но обратите внимание, как ведет маршрут Божественной комедии. Он начинается с того, что человек заблудился. Поэт заблудился. Земной предел, дойдя до середины, я оказался в сумрачном лесу, утратив правый путь во мгле долины. То есть он потерял себя. Он чувствует себя очень плохо. И он не знает, что ему делать дальше. Его осаждают там несколько зверей. Гордыня, похоть, алчность, гнев. Звери-символы. И он получает помощь, потому что девушка, женщина, которую он любил, Беатриче, она о нем молится, хотя она уже ушла, она находится рядом с Богом. И она послала помощника к нему в лице римского поэта. Что же он делает? Он не говорит: «Данте, вот пойдем с тобой в рай, я тебе все покажу. Тебе вот плохо, я тебе покажу, как
хорошо. Ты достоин большего».
Ты достоин большего, да. Ты великий поэт. Он говорит: «Нет, пойдем с тобой сейчас в ад, где тебе будет еще хуже». И вот это путешествие в ад перед тем, как достигнуть рая, это внутреннее путешествие. Я иду, если Бог меня повел, Он меня не поведет в ад сразу. Я там сгорю. Мне надо войти внутрь и посмотреть на то, что творится адского во мне. И то, что выливается на улицах в гнев, в раздражение, в то, что человек не видит человека, он видит его как какой-то объект, как какую-то помеху. В продавце он человека не видит, он видит... Ну, я не обо всех говорю. Есть чудесные люди, которые и в продавце увидят человека, и пошлют ему улыбку, и доброе слово. Но таких мало. В основном есть какие-то... Мы стали люди функции. Продавец – это не человек, это некая функция. Таксист – это не человек, это некая функция. И так далее. И когда я смотрю, как... Я в метро езжу, как люди входят в метро и начинают бежать, занимая места, они друг друга не видят. И вот это и есть ад. Человек, который не видит другого человека, он себя не видит. Это вот мир реакции, это мир рока, это мир фатума. И Иисус пришел, чтобы этот рок сокрушить, как говорится во многих книгах. И рок, и смерть сокрушить. И он предлагает совсем другой путь. И вот смотрите, мы начинаем на первых порах этого Дантова маршрута заглядывать в себя и знакомиться с собой, со своей адской основой. В чем причина моей муки? А причина в том, что церковь называет старинным словом грех, который переводится промах. Грех – это с греческого переводится как «промазал», «мимо цели», «не попал», «ошибка». Ошибка, неправильный выбор, грех. И в чем же он выражается, это моя ошибка? В том, что во мне живут чувства, которые и толкают меня на стезю рока. Злоба, страх, нечестность, себелюбие, эгоцентризм, депрессия, как воспаление эгоизма и так далее. Мы живем в больном обществе, где все это наращивается, особенно в столицах, все больше и больше. И вот, когда я понимаю, что причина моего плохого самочувствия, того, что я нахожусь в аду, того, что я не вижу людей, не вижу природы, не вижу себя самого, у меня нет времени ни для детей, ни для жены, она таится не в этом обществе, она таится во мне, внутри меня, потому что вот эти все адские законы, злоба, страх, нечесть, они живут во мне. И вот Данте спускается в этот ад. Я повторяю, это внутренний маршрут, это не внешний маршрут. Он опускается, и он начинает в этих 9 кругах ада, в которых нет ничего нового. Вот как они были, это злоба, это себелюбие, этот эгоизм, это желание стереть в порошок другого человека, это противление судьбе, обстоятельствам, людям, это желание войны. Все то же самое, что во времена Данте, так же, как и сейчас. И дальше, когда он понимает это, он доходит до самого центра Земли, где расположен сатана. И там он переворачивается, потому что в центре Земли, когда идешь дальше, верх становится низом, низ становится верхом и так далее. Происходит переворот в центре Земли, но он не физический, он духовный. И дальше он идет туда, на гору Чистилища, где вот все эти грехи выгорают. Он уже понял, что такое грех. Он понял, что это внутри него все живет. Теперь надо от него избавляться. Для этого есть гора Чистилища. И дальше, дальше, уже только потом, как он пишет в последней строчке Чистилища, чист и достоин посетить светило. Вот он очистился, и теперь он достоин начинать райскую жизнь. И она не за гробом, она здесь. Возникает вопрос, почему столько боли в жизни? Откуда она взялась? И как ее избежать? Вообще, люди сейчас заняты тем, что они от боли бегут. А Христос говорит, прими свою боль. И Павел говорит, Господи, избавь меня от жала в плоть. И он не избавляет. А апостол Иаков говорит, радуйтесь, когда впадаете в искушение. Что такое искушение? Это боль всегда. Или физическая, а чаще всего психологическая боль, душевная боль. А он говорит, радуйся. Радуйся, когда ты впадаешь в период, когда у тебя душа болит и рвется. Чему ж тут радоваться?
Можете считать это вопросом.
А, можете считать это вопросом. Ну, если говорить от Иакова и от Павла, для них, ну, как там, у Иакова образ вообще, что через вот эти страдания Бог исцеляет нашу душу, Он заполняет эту пустоту, которая у нас есть к пробитию души. Да, Павел говорил, что страдание опытности, от опытности надежда, да, надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливается Духом Святым в сердца наши. То есть для него страдание это была возможность как-то по-другому, как никогда раньше, встретиться с любовью, которой Дух Святой, да, изливает в наши сердца, и мы знаем, он потом же 8 главу продолжает и заканчивает, что ничто, да, не уменьшит, не отлучит, не отделит, не прекратит эту потрясающую любовь, которую мы получили во Христе Иисусе. И вот, к моему удивлению, он перечисляет очень такие вещи-то больные. Да, смерть, болезнь, настоящее, прошлое, будущее. То есть у него, получается, вот вещи, от которых все бегут, да, становится платформой, на которой мы начинаем понимать то, что никогда раньше в жизни не понимали.
Вы знаете, я хочу вспомнить, как я навещал маму, которая утратила рассудок, и она была уже в возрасте, и поскольку у меня не было возможности, тогда у меня была только одна комната в коммуналке, она не... В общем, короче говоря, она оказалась в доме для душевнобольных престарелых. И я ее навещал. И каждый раз я оттуда уходил просто разбитый. Я уходил с плачем. Во-первых, я никак не мог принять ситуацию, что мама, которую я привык видеть в окружении там, народных художников, профессоров, она находится среди безумных женщин старых. И я никак не мог привыкнуть, что... мама не может последовательно две фразы связать, и что она меня не узнает, называет меня другим именем. Но самое было потрясающее и самое больное, что я никак не мог это принять. И поскольку у меня было воспитание не очень правильное, и не очень я в здоровой семье рос в детстве, я по-прежнему искал ее покровительство, ее советы, ее защиту. Я по-прежнему пытался на нее опереться. Она меня очень много раз в жизни поддерживала. И вот этот инфантилизм, я ничего с ним не мог сделать. Причем, когда я шел ее навещать, я говорил себе, у тебя одна цель. Вот иди к ней, молись. Ты вот несешь ей там шоколадку, там какие-то водичку попить. И пошути с ней, повеселись. Просто, ну, она даже если все забывает сразу же, она все равно порадуется немножко с тобой. Она почувствует твою волну. И я приходил, и где-то через 10 минут я начинал с ней выяснять, что она сделала неправильно. Я начинал оправдываться, что я-то, в общем, пытался что-то. И когда я шел назад и спохватывался, что я опять делаю безумные вещи, я себе спрашивал, кто из вас более безумен, твоя мама или ты? Ты пытаешься опереться на человека, который даже не знает, как тебя зовут, который очень болен. Вот это было невероятно страшно. И вот это все оттуда же, это все из наших исконных моделей поведения, фундаментальных, когда я пытаюсь опереться на что-то, кроме Бога. И это приводит меня к безумию. Я сейчас учусь говорить людям спасибо, которые мне помогают. Но я знаю, что если я буду рассчитывать и опереться на кого-то, я опять окажусь в ложном положении. И человека этого поставлю в ложное положение. Нет у человека сил, чтобы на него опереться. Для чего же мне нужна эта боль была невероятная? Дело в том, что мое сердце стало сокрушаться. Вот Бог как молотком его стал разбивать. Вот это вот безумие, это кора каких-то затверженных реакций, затверженного поведения. Через эту боль она разбивается. И ты начинаешь все-таки понимать, кто ты такой на самом деле. Боль ведет к встрече к себе. Сама по себе она бессмысленна. Но все зависит от меня, о том, как я отношусь к боли. Если я ей противлюсь и говорю, ну за что мне это? Ну, почему Иван Иванович такая счастливая жизнь? Почему вон Петр Васильевич, он никогда не болеет и всегда счастлив, у него полно денег и мама здоровая? Если я делаю это, я по-прежнему нахожусь в аду, туда, куда спустился Данте. И я не пойду дальше, я так там и останусь. Но если я начну использовать вот эту вот боль как инструмент роста, и прежде всего через принятие, через то, что я ее оплачу и скажу, да, мне очень больно, Господи, работай со мной дальше. Поблагодарить за это бывает очень трудно, за эту боль. И вспомнить Иакова, который сказал, радуйся, когда тебе больно, когда ты впадаешь в искушение. Как-то не хочется вспоминать его в этот момент, когда сердце разрывается. Но понимаешь, что если ты сопротивляешься этой боли, ты в аду. Прими ее, сделай из нее инструмент. Постарайся подставить свое сердце под эти удары. И тогда ты опустишься в своем сердце глубже. Ты будешь не на жесткой его поверхности, а пройдешь туда, где уже начинает просвечивать любовь. Уже туда, где просвечивает царство свободы, а не необходимости. И вот такая боль, она целебна. Вы знаете, все равно не хочется боли, конечно. И мы помним, что даже Иисус противился в Гефсиманском саду. Конечно, сравнения никакого нет, что Он на себя взял, и какие мы боли переживаем. И тем не менее, боль не хочется принимать, даже малую.
И вот... Да. Можно я вот тут свои вставлю комментарий небольшой? Ну, тут, наверное, мы недавно об этом просто говорили, и вот я для себя всегда такую делаю пометочку. Сказано, что «вкусите и увидите, как благ Господь». И вот угу. если мы во всем этом видим и вкушаем, да, вот эту свободу свою, чистоту Господа, и вот действительно это что-то случается с нами такого, перед чем весь мир какая-то просто непонятная реальность. Тогда эти страдания стоят того, так же, как любой человек, который любит, да, готов очень много сделать для того, чтобы эта любовь стала частью, большой частью его жизни.
Конечно.
Если вот этой сладости нету и каких-то таких вот пиковых переживаний, после которых мы становимся совсем другими, ну, вот, то тогда, конечно, игра не стоит свеч. Слишком большая цена, непонятно за что. Вот как Достоевский очень хорошо вложил слова в уста Антихриста, что это не потрогаешь, не пощупаешь, это какое-то мутное, пользы не извлечешь. Ну, как бы куда это деть?
Да. Да. Вот вы знаете, у меня возникает вопрос. А вообще есть у нас свобода выбора или нет? Вот часто мы вспоминаем слова, потрясающие слова Иисуса, когда его распинают, и он начинает молиться за своих мучителей. И он говорит: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Мы восхищаемся, потому что это какое-то невероятное выражение любви и смирения. Но ведь давайте пойдем дальше. Он молится за убийц Бога.
Потому что понимает, по-другому они не могут.
Вот. По-другому они не могут. Но, может быть, и мы по-другому не можем. Может быть, и у нас вообще нет свободы выбора, и он за нас помолится и скажет: «Господи, прости ему, нет у них свободы выбора».
Ну, наверное, самые прекрасные слова, которые Павел сказал: «Где Дух Господень, там свобода», именно это решение и сделать свой выбор. Но именно вот в тот момент, когда мы переживаем эту свободу, выбор появляется.
Точно. И если опять обратиться к маршруту Данте, в аду нет свободы. Там, где злоба, страх, нечестность, там, где жесткие вот эти условия адского моего внутреннего мира, там нет свободы. На нижних этажах моей личности свободы нет. Но когда я начинаю этот путь и принимаю то, что свободы в аду нет, и принимаю то, что во мне ад есть, и начинаю проходить эти круги, она сначала начинает брезжить, едва-едва-едва. Ведь в аду я сплю. Mm-hmm. Когда я не люблю человека, я нахожусь, или мир, или Бога, я нахожусь в состоянии сновидения.
Или я испытываю столько агрессии и зла, что по-другому я не могу.
Не могу. Меня от свободы блокируют эти чувства. И я нахожусь в состоянии сновидения, где жизнь со мной случается, где я ничего выбрать не могу. Во сне у меня нет выбора. Со мной что-то происходит во сне. Но вот он выходит в чистилище, где эти грехи начинают выгорать.
50 секунд у нас, Андрей Михайлович, к сожалению.
Отлично. Вот он, путь к свободе. Вот почему стоит принимать боль. Вот почему стоит заглянуть в свой собственный внутренний ад. Потому что, как говорил апостол Павел, награда очень велика. Мы встречаемся с самим собой, с живым светом, с живым Богом, с живой свободой.
Мы можем начинать потихонечку вместе с Богом выбирать свою настоящую жизнь.
Точно.
Спасибо вам огромное, Андрей Михайлович, и вот и за Данте, и за ваши слова, и за Эдипа. Вот, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам, друзья, что были с нами. Вот, до встречи на следующей неделе. Благослови вас, Господь.